Часть пятая. Потом прошло несколько дней. Павлыш спал и ел под своим тентом и уходил в длинные коридоры корабля, как на работу. На связь он выходил редко и отмалчивался, когда Дак начинал ворчать, потому что его товарищи воспринимали надежду как сенсацию, удивительный парадокс. Для них она оставалась казусом, открытием, явлением. Тут можно придумать много слов, которые лишь приблизительно раскроют всю сложность их переживаний, в которых не было одного — отождествления. Павлыш оставался все время рядом с Надеждой, ходил по ее следам, видел этот корабль, его коридоры, склады, закоулки. Именно так, как видела их Надежда, он ощущал атмосферу тюрьмы, в которой оказалась медсестра из Калязинской больницы. Теперь, зная каждое слово в записках Надежды и расшифровав последовательность передвижений женщины по кораблю, уяснив значение ее маршрутов и дел, побывав и в тех местах, куда Надежда попасть не могла, а о существовании которых даже не подозревала, Павлыш уже мог знать, что произошло потом, причем именно знать, а не догадываться. Обрывки проводов, перевернутый робот-глупышка, темное пятно на белесой стене, странный разгром в рубке управления, следы в отделении корабельного мозга. Все это укладывалось в картину последних событий, участником которых была Надежда. И Павлыш даже не искал следы, а знал, что там и там они могут оказаться. А если их не оказывалось, он шел дальше до тех пор, пока уверенность его не подкреплялась новыми доказательствами. Надежда спешила дописать последний листок. Она очень жалела теперь, что так мало писала в последние дни. Она всегда не любила писать. Даже сестры корили ее за то, что совсем не пишет писем. И только сейчас она вдруг представила, что если улетит с трепангами, может так случиться, что корабль попадет в руки к разумным существам, и даже к таким, которые передадут ее записки на землю. И вот они будут клясть ее последними словами за то, что не описала свою жизнь подробно, день за днем, не описала ни трепангов, хоть знает их теперь, как своих родственников, ни других, с которыми ей пришлось иметь дело на корабле. Одни давно уже погибли, другие попали в музей, третьим, видно, суждено будет погибнуть, потому что трепанги смогли узнать, уж они куда больше Надежды разбираются во всякой технике, что корабль так долго не возвращался к себе домой, что в системах его произошли неполадки. Если так дело пойдет дальше, он будет до скончания века носиться по вселенной, понемногу ломаясь, умирая, как человек. Все последние дни для Надежды проходили в спешке. Ей приходилось делать множество дел, значение которых она не всегда понимала, но знала, что они важны и нужны для цели, ясной трепангам. Она понимала, что расспрашивать их об этом бессмысленно. Они и не смогли бы ей объяснить, даже если бы хотели. За эти годы Надежда привыкла к тому, что она не может понять даже самых неразумных обитателей корабля, не говоря уже о трепангах. Ведь сколько они прожили рядом с драконихой, сколько часов Надежда провела рядом с ней, а ведь так ничего она и не узнала. Или шарики, жившие в стеклянном кубе. Шариков было много, десятка два. При виде Надежды они часто начинали менять цвет и раскатываться крупными бусинами по дну куба, складываясь в фигуры и круги, словно давали ей знаки, которых она понять не могла. Надежда говорила о шариках трепангам, но они или забывали сразу, или не удосуживались поглядеть на них. Надежда, когда стало ясно, что путешествие подходит к концу, связалась проводком в мешок, чтобы захватить шарики с собой. Знала даже, что шарикам нужна вода, больше ничего им не нужно. Вот и сейчас, когда пишет, сложит свое добро, надо бежать, открывать три двери, которые нарисовали ей трепанги на плане. Эти двери трепангам не открыть, потому что квадратики слишком высоки для них. Надежда поняла, что они возьмут с собой ту лодку, которая когда-то захватила ее в плен. На ней и полетят. Но для того, чтобы сделать это, надо обязательно вывести из строя главную машину. А то к лодке не пройти, и машина просто не выпустит их с корабля. Для этого Надежда тоже была нужна. Надежда не спала уже вторую ночь. И не только потому, что была охвачена возбуждением, но и потому, что трепанги не спали вообще и не понимали, почему ей обязательно отключаться и ложиться. И стоило ей улечься, как сразу в мозгу она ощущала толчок. Трепанги звали ее. Складывая листики, Надежда вдруг засомневалась, оставлять ли их здесь. А может, взять с собой на лодку? Может, им лучше будет с ней? Мало ли что случится в пути. «Нет», — рассудила. «Сама-то она всегда может рассказать, а на корабле ничего не останется». Толчок в голове. «Надо бежать». Надежде вдруг показалось, что она уже не вернется сюда. Жизнь, тянувшаяся так медленно и монотонно, вдруг набирала страшную скорость и помчалась вперед, и именно сейчас она может оборваться. «Мы постараемся повернуть сам корабль к нашей планете», — сказали ей трепанги. «Но это очень рискованно. Ведь для этого мы должны заставить мозг корабля подчиниться нам. Если нам это не удастся, то мы постараемся вывести его из строя, так, чтобы воспользоваться спасательной лодкой. Но прилетит ли она куда надо, сможем ли мы ею управлять, мы тоже не уверены. Поэтому возможно, что нам грозит смерть. И мы должны сказать тебе об этом». «Знаю», — сказала Надежда. «Я была на войне». Но это ничего не говорило трепангам, у которых давно не было войн. Трепанги тоже не теряли времени даром. Они сделали такие палки, которыми надо дотронуться до глупышки, и он выключается. Палку дали Надежде. Она должна была идти впереди и открывать двери. Два трепанга пошли за ней следом. Два других поспешили, поползли, подпрыгивая наверх, где тоже было отделение с какими-то машинами, как капитанский мостик на пароходе, только без окон. «Три двери», — повторял трепанг. «Но за последней дверью, возможно, не будет воздуха, или будет не такой, как в нашем отделении. Сразу не входи, подождем, пока наполнится. Ясно?» Трепанги всегда говорили «ясно», они очень старались, чтобы Надежда понимала их приказы и просьбы. За первой дверью Надежда как-то была, помнила, что там широкий проход, и по стенам стоят запасные глупышки, как мертвые. Трепанги сказали ей, что там глупышки подзаряжаются, отдыхают. Почему она туда попала и когда это было, Надежда не помнила. Но коридор с мертвыми глупышками в нишах запомнился отчетливо. «Они тебя не тронут», — уверял Дола. «Не успокаивай», — сказала Надежда. «Только не рискуй. Без тебя нам не выбраться. Помни это». «Отлично помню. Не волнуйся». Надежда провела ладонью по квадрату в стене, и дверь отошла в сторону. В том коридоре был странный запах, сладкий и в то же время горелый. Все ниши были заняты. «Им приходится теперь дольше подзаряжаться», — сказал Дола, ползший сзади. «Ты видела, что их стало меньше в наших отсеках?» «Да, заметила», — кивнула Надежда. «Не забыть бы взять шарики». «Шарики? Я о них говорила». «Осторожнее!» Один из глупышек вдруг резво выскочил из ниши и поехал к ним, собираясь загородить дорогу и, может, отогнать их обратно. Глупышка спешил устранить непорядок. «Быстрее!» — приказал Дола. «Быстрее!» Надежда побежала вперед и постаралась перепрыгнуть через глупышку, бросившегося ему под ноги. Но глупышка, как это она забыла, тоже подпрыгнул и ударил ее током. К счастью, не сильно. Наверное, сам не успел подзарядиться. Надежда упала на колени и выронила палку.